Часть третья. Они. Профессионалы. Глава 15. Культ результативности. Если вы присмотритесь к успешному биржевику или к неполнолотчику, то вы заметите в их отношении к проблеме нечто общее. Там на бирже есть они. Кто же эти они? Они – это люди, которые и двигают акции. Они первыми получают информацию. Может быть, они даже создают информацию, и они намереваются двинуть акции вверх или вниз. Они таинственны, анонимны, могущественны. Они знают все. Их не волнует ничто. Они – действующая власть на рынке. Действительно ли эти «они» существуют? Конечно, они существовали в 20-е годы, но сейчас? Сейчас у нас полная открытость. Комиссия по ценным бумагам и биржам, департамент юстиции, налоговая служба, инструкции и предписания, проверка бухгалтерии фирмами, принцип «разузнай, прежде чем вкладывать», офисы Мэрил Линча на каждом углу и 24 миллиона инвесторов. Реформы изменили все. Эти самые «они» исчезли навсегда. Исчезли? Нет. Они по-прежнему существуют. Как бы это ни удивляло. Они действительно первыми получают информацию. Они имеют возможность действительно двигать акции вверх и вниз. И очень полезно знать, что и как эти самые «они» делают. Отличия, конечно, есть. Магнатов сейчас единицы. А большинство корпораций управляется менеджерами от имени тысяч акционеров. Управленческая революция, новое индустриальное общество и все такое прочее. То же самое произошло и в мире инвестиций. Магнатов сменили менеджеры. Менеджеры так называемых институциональных инвесторов, взаимных и пенсионных фондов, страховых компаний и тому подобное. В течение ряда лет тот факт, что менеджеры взяли дело в свои руки, не имел особого значения. Портфель ценных бумаг еще не был инструментом реализации личности. Менеджерам таких портфелей давали четкий приказ оставить спекуляции спекулянтам, а дело менеджеров было участвовать в долгосрочном росте американской экономики. В портфеле такого менеджера лежали акции 200 самых больших компаний Америки. Но эти 200 компаний составляли только 2/3 портфеля. Треть обязательно состояла из облигаций. Устав такого менеджера проистекал из старинного дела Эмори против Гарвардского колледжа 1831, где суд постановил, что доверенное лицо должно вести себя, как подобает предусмотрительному человеку. А предусмотрительный человек – это человек, который бережет капитал, который консервативен, который вовремя завтракает, а ланч проводит в клубе, и который, умирая, оставляет наследство, вызывающее восхищение адвокатов своей гармоничностью и надежностью. Предусмотрительный человек, управлявший ценными бумагами, делал свой бизнес с однокашниками по колледжу, которые были брокерами. А потом стали происходить кое-какие вещи. Во-первых, в игру вошла новая группа менеджеров. Вы помните, что на Уолл-стрит недоставало целого поколения, потому что с 1929 года по 1947 туда никто не шел. Поколению, пришедшему на стрит в 20-е, сейчас за 60 и за 70. Следующее поколение – это люди 30, максимум 40 с небольшим лет. Различия в отношении этих поколений к жизни даже больше, чем в обычном противостоянии отцов и детей. Для старшего поколения Великая депрессия 30-х годов была мощной и глубокой травмой. Биржа рухнула в 1929 году, но это было еще не самое страшное. В 1930-м произошло кое-какое оживление, а потом началась непрекращающаяся эрозия, насмерть перепугавшая всех. United States Steel, продававшаяся 3 сентября 1929 года по $262 за акцию, сползли до 22. General Motors соскользнули с 73 до 8. Montgomery Ward съехали со 138 до 4. United Founders рухнули с $70 до 50 центов. American Founders свалились до тех же 50 центов с отметки $117. Перелистать все номера Wall Street Journal и Barron's с 1929 по 1933 год, как я сделал однажды, очень отрезвляющее занятие. Ежеквартальные отчеты продолжали настаивать, перспективы благоприятны, устойчивое выздоровление началось и так далее. Но никто не хотел ничего слышать. Те, что участвовали в торгах с брокерским кредитом, уже прогорели дотла в 1929 и 30 годах. Но в период С 1930 по 1933 произошла иная трагедия. Предусмотрительный человек, веривший в долгосрочный рост американской экономики, увидел, как его портфели самых голубых фишек Америки рухнули на 80-90%. Профессор Йельского университета Ирвинг Фишер, обессмертивший себя заявлением, сделанным 17 октября 1929 года о том, что биржевые акции достигли в своем росте постоянного уровня, был вынужден сдвинуть этот постоянный уровень на 90% вниз. «Это была психология паники», — объяснял он. «Это была психология буйствующей толпы. Дело не в том, что цены на бирже были неоправданно высоки. Падение биржи было результатом психологии, в соответствии с которой она рухнула вниз, потому что двигалась вниз». Старшее поколение, те, кто умудрился выжить, дожило не только до лучших дней, но и до нынешнего процветания. Однако большинство из них всегда видело тень депрессии, выглядывающую из-за их плеча. Всегда существовал шанс, что это произойдет снова, и это чувство, пусть даже бессознательное, требовало для своего преодоления серьезных сознательных усилий. Следующее поколение. Для него депрессия была всего лишь туманным воспоминанием, куда как более зримой была инфляция. Стрижка, некогда стоившая 50 центов, стала стоить 75, а потом доллар, а чуть позже 2. Стоит добавить к тому же, что это новое поколение вышло на ответственные позиции без обязательного 30-летнего ученичества. И теперь оно было здесь, это новое поколение, жаждущее перетряхнуть все до основания, потому что старички целые 20 лет играли в совсем не ту игру. Одновременно дискреционные доходы населения, то, что оставалось после расходов на необходимые вещи, такие как еда, одежда и жилье, стали расти как на дрожжах. Сбережения среднего класса превратились в бурлящий денежный поток. Вложения во взаимные фонды выросли с почти 1,5 миллиарда долларов в 1946 году до 35 миллиардов в 1967. Пенсионные фонды увеличились в размерах до 150 миллиардов. А потом, в один прекрасный день, целое море твердых и надежных денег, 400 миллиардов, оказалось в распоряжении половины всего бизнеса, делавшегося в Нью-Йоркской фондовой бирже. И эта половина управлялась группой молодых тигров, убежденных, что они правы уже хотя бы потому, что неправы были старички. Для возникновения концепции результативности все было готово. Слово «результативность» здесь означает именно то, что оно означает и в словаре. Это значит, что ваш фонд показал результат лучше, чем все прочие фонды. Чистая номинальная стоимость его активов выросла на больший процент. Иными словами, все акции в вашем фонде поднялись выше прочих. Но, как мы уже видели раньше, великие и серьезные американские компании не всегда предоставляют наилучшие возможности для доходов от прироста капитала. И тогда менеджеры результативных фондов переключились с 200 самых крупных компаний на такие, чьи акции могли бы пойти вверх. Менеджеры результативных фондов не просто стали покупать растущие акции, они принялись ими торговать. Предусмотрительный человек никогда этим не занимался. Краткосрочные колебания рынка были не для него. Менеджеры результативных фондов быстро поняли, что самый надежный способ сохранить капитал – это удвоить его. Несколько фондов и несколько менеджеров не ошиблись. А потом коммивояжеры взаимных фондов заметили, что когда они раскладывают брошюры всех фондов перед перспективными клиентами, большинство этих клиентов уже знать не желает никаких спокойных, сбалансированных, многоотраслевых фондов. Они хотели фонды, которые поднялись выше других, полагая, что те же фонды и будут продолжать подниматься с тем же опережением. Так и родилась результативность. Из недоверия к фиксированному доходу, из опасения, что эрозия доллара будет продолжаться, из желания мощных доходов на капитал, возможных при игре с компаниями, дорывшимися до чего-то нового в технологии или где-то еще. А как только приливная волна результативности набрала силу, остановить ее уже было невозможно. В Все большее количество финансовых менеджеров начало организовывать агрессивные фонды, ориентированные на доходы от прироста. Официальные лица, ответственные за пенсионные фонды, стали подумывать, что им не помешал бы небольшой рост в таких фондах, и перестали с прежним постоянством цепляться за облигации. Университет в Рочестере и университет Уэсли превратили свои небольшие фонды в серьезные капиталы путем агрессивных инвестиций. Менеджеры результативных фондов. Так что же все-таки они делают? Саму результативность еще никто не изучал, поэтому никаких формул здесь нет, за исключением того, что проявилось в ходе практики. Главные характеристики результативности – это концентрация и оборачиваемость. Под концентрацией понимается то, что количество компаний в портфеле ограничивается. Это означает, что внимание резко сфокусировано на небольшой группе акций, и те из них, которые не дают ожидаемого результата, так и просятся, чтобы их из портфеля выбросили. Если у вас в портфеле 200 разных акций, ни одна из них для вас не может много значить. Если таких акций у вас только 6, то вы будете пристально следить за каждой из них. Более того, вы можете охотиться за 6 наилучшими кандидатами, потому что если вы найдете хотя бы одного, но действительно хорошего, он может вышибить одного аутсайдера из вашего списка. Оборачиваемость относится к тому, как долго вы держитесь за конкретную акцию. Если вы купили акции какой-то компании и положили их в сейф, ваша оборачиваемость равна нулю. Если 31 декабря вы заменили все акции, купленные вами в январе, другими акциями, ваша оборачиваемость равна 100%. Раньше было обычным явлением, когда трастовый отдел банка имел оборачиваемость в 2% или около того. Взаимный фонд мог иметь оборачиваемость порядка 10%. Теперь трастовые отделы банков проворачивают активы на 10%, а агрессивные фонды делают тоже с уровнем в 100% и выше. Вся эта оборачиваемость за последние пару лет удвоила объем торгов биржи, и брокеры очень серьезно разбогатели. Несложно понять, что если менеджерам результативных фондов нравятся какие-то акции, и это не акции крупной компании, активно торгующиеся на рынке, то эти акции неизбежно пойдут вверх. А когда они закупились этими акциями и где-то произошел сбой, то на выходе из игры возникает серьезная давка. В 1966 году тому было несколько ярких примеров. Fairchild Camera, поднявшись за год с 28 до 220, рухнула на 100 пунктов вниз за 6 недель. Со всей этой концентрацией временные горизонты значительно сжимаются. Если чей-то отчет за следующий квартал будет неважным, то вы постараетесь обогнать прочих менеджеров, избавляясь от этих акций, а в будущем вы купите их снова. Отсюда следует огромная потребность в краткосрочной информации. Добавьте сюда теханалитическую и компьютерную работы, в которых отмечен каждый момент движения рынка, и вы получите крайне неустойчивое и нервное поведение целой группы акций, если не всей фондовой биржи. Но одна реальная опасность в результативности существует. И это опасность утраты ликвидности. Все фонды просто не могут при необходимости выскочить в дверь выхода одновременно. В торговом зале фондовой биржи стоят джентльмены, которые называются специалистами. Когда брокер прибывает, чтобы продать акции, они покупают их у него. Если он появляется, чтобы купить, они ему акции продают. Нередко они продают ему акции из собственных резервов, а покупая, используют собственный капитал. Таким образом, они создают амортизатор для колебаний рынка. Этот амортизатор работает вполне пристойно для заказов в 100 или 500 акций, хотя многие были свидетелями того, как специалисты сворачивали свои позиции. Когда три фонда, желающие продать 100 тысяч акций каждый, прибывают одновременно к открытию биржи, специалист просто не в состоянии с ними управиться. Он обращается к управляющему фондовой биржи и просит дать ему время, чтобы поднакопить покупателей. Они закрывают акцию, иначе говоря, она перестает участвовать в торгах. Если вы приехали через 5 минут, чтобы продать свои 50 акций, вам крупно не повезло. С таким же успехом вы могли бы продавать их своему шурину. Акция может снова выйти на торги в этот же день, или через день, или через два, но на данный момент ликвидность акций исчезла. А ликвидность, как вы знаете, это краеугольный камень биржи. Таким образом, профессиональный инвестор вынужден заниматься предвидением надвигающихся перемен, новостями или общей атмосферой, всем тем, что наиболее отчетливо влияет на массовую психологию рынка. Потому-то и не существует ликвидности актива для всех инвесторов, взятых как целое. Социальной целью здравых инвестиций должна быть победа над темными силами времени и невежества, окутывающими наше будущее. Актуальная, частная цель наиболее искусных инвестиций сегодня – это выхватить свой револьвер раньше, как удачно определяют такую ситуацию американцы, то есть перехитрить толпу и перебросить поддельную или обесценивающуюся валюту другому. Это битва умов за то, чтобы лучше другого предвидеть общепринятый базис оценки на несколько месяцев вперед, вместо того, чтобы просчитывать перспективы дохода актива на долгие годы. При этом не обязательно наличие простаков из публики, которые отправляются на съедение голодным профессионалам. Эту игру профессионалы вполне могут вести друг с другом. Кроме того, совершенно не обязательно цепляться за веру в то, что общепринятый базис оценки имеет долгосрочную валидность. Так оно и есть на самом деле, и никто до сих пор не сказал об этом лучше. Существуют и некоторые корректирующие факторы. При нынешних темпах потребления валидола и транквилизаторов их может и не хватить на всех финансовых менеджеров. Еще более вероятно то, что некоторые менеджеры фондов начнут принимать в расчет факт существования других менеджеров и, соответственно, растягивать периоды удержания ценных бумаг до более управляемых пределов. Орлы-законодатели могут даже придумать какие-то правила, хотя, если обратиться к истории, можно заметить, что такие правила прилагаются к ситуации в том ее виде, в каком она была, когда авторы правил начинали над ними работать, а не к ситуации, которая сложилась на данный момент. Вам стоит здесь отметить одну мою собственную предвзятость. Выше вы уже могли видеть, что все прочее, за исключением результативности, всегда невыносимо скучно и чрезмерно требовательно. В конце концов, игра состоит в том, чтобы делать деньги, а не в том, чтобы на них сидеть. Я знаком с достаточным количеством финансовых менеджеров, и они опровергают старый стереотип Уолл-стрит. Большинству младших клерков, как и многим прочим смертным, финансовый менеджер виделся как крайне неинтересный тип. Он всегда был в жилетке, он был скучен, претенциозен и надут. Результативные менеджеры – это душа компании, так же, как дипломаты, иностранные корреспонденты и прочие группы, где пересекаются различные области знаний. Они обязаны быть начеку, они постоянно улавливают перемены в окружающей обстановке, они в поиске новых идей, потому что буквально все, что происходит, может оказать влияние на их деньги. Им приходится быть в постоянной охоте за информацией, а хороший ловец информации обычно очень интересный собеседник за столом. Как я уже сказал выше, в списке моих предвзятостей я верю в концентрацию, я верю в оборачиваемость, я верю в то, что в долгосрочной перспективе мы все покойники. Я считаю, что менеджеры фондов – это поразительно интересные компанейские люди. Уж в последнем можете не сомневаться. Конечно, результативные фонды все еще представляют собой невеликий процент всех инвестированных денег, но влияние этой тенденции гораздо сильнее, чем те деньги, которые к ней относятся. Жилеток по-прежнему предостаточно, как предостаточно и банкиров, с недоверием относящихся ко всем вывихам и капризам моды. Вся ситуация действительно может зайти далеко, и здесь осторожные могут оказаться правы. Пока же результативность представляется логичной реакцией на всемирную инфляцию. Инфляция эта отражает чаяние общества, опережающее способность этого общества платить за свои чаяния.